תפילת החברים. בורא אהוב.
Молитва товарищи. Любимый Творец, спасибо тебе за таких особенных товарищей, которые ты привел на этот путь, которые дают нам возможность создать окружение, чтобы служить тебе и служить человечеству ради тебя, выполняя цель, ради которой ты создал нас. Пожалуйста, дай нам кли, чтобы любить друг друга, чтобы стать одним человеком, с одним сердцем. Дай товарищам радость служить тебе и радовать тебе.
Спроси четко и ясно. Вопрос молитвы.
Мы видели в разных других источниках, что нет ничего более важного в работе человека, чем молитва, обращение к Творцу. Чтобы правильно выстроить все, исходя из всех сил и при тех условиях, которые имеют место у человека, чтобы все было правильно, быть направленным на Творца и постепенно совершит такой подъем от своего нынешнего состояния вплоть до полного слияния с Творцом, с высшей силой. Поэтому тема самая важная — построение молитвы, потому что только с ее помощью мы достигаем того, чего можем достичь, того, чего мы должны достичь. Поможет только то, что пишет об этом Рабаш.
Статья Рабаша по поводу молитвы. Сказали мудрецы в трактате Таанит следующее. Для любви Творца Создателя вашего и для его работы служит молитва. Ты говоришь, это молитва или просто работа? Сказано в Талмуде, это работа всем сердцем вашим. Что же это за работа, что в сердце? И отвечает, это молитва. И нужно понять, почему молитву называют работой. Работа ли это молитва Творца, чтобы выполнить наши просьбы, и чтобы Он удовлетворил все наши потребности? И если уж мудрецы говорят так, то, видимо, намекают на то, что есть понятие молитва, особый смысл, что это работа, а не просто так молитва. И в таком случае, что означает то, на что намекают мудрецы? Человек, безусловно, не способен молиться и просить о чем-то, если нет у него ощущения к этому и потребности этого. И только в то время, когда человек чувствует, что ему чего-либо не хватает, тогда он начинает просить это наполнение, которое относится к потребности, и просит именно у того, кто способен дать ему это. И он также знает, что есть у него желание дать и насладить ближнего. И согласно этому, когда человек приходит молиться и просить у Творца, чтобы удовлетворил его потребности, молитва обязательно должна быть конкретной и точной. То есть он должен ясно понимать, чего ему не хватает. Это означает, что в то время, когда он идет просить у Творца, он должен представить себе, что сейчас он обращается к царю. И этот царь способен сразу и легко дать ему такие блага, что он станет самым счастливым человеком в мире, ведь есть абсолютно все в доме у царя. И поэтому человек должен заранее, до молитвы, вдуматься и тщательно разобраться, чего же именно ему не хватает на самом деле. Чтобы, получив от царя то, что просит, он уже не ощущал больше недостатка и ни в чем и стал бы самым совершенным человеком в мире. И согласно тому, что мы учили, что цель творения — насладить творение, получается, что со стороны Творца нет никаких препятствий к тому, чтобы дать творениям все блага и наслаждения. Это значит, что Творец, который создал потребность в творениях, называемую «желание получать», было создано именно для того, чтобы удовлетворить эту потребность. И согласно тому, что мы говорили, неудовлетворенные потребности ощущаются как страдания и беды. Таким образом, каждая из потребностей была создана именно такой, с намерением, чтобы через ее удовлетворение ощутили бы наслаждение. Ведь намерение насладить включает в себя и то, что должна быть потребность в таком наслаждении. В соответствии с правилом, что только сильная потребность получит что-либо дает настоящее наслаждение от ее удовлетворения. Известно ведь, когда человека угощают по вкусу и вовремя, то наслаждается. Но если нет у него в данный момент аппетита, то не получит никакого удовольствия от еды. И поэтому, когда у человека есть потребность, которую он не может удовлетворить, и, конечно, он начинает молить Творца, чтобы дал ему желаемое, так как человек обычно просит у Творца все наслаждения и удовольствия. И согласно тому, что мы учили, что со стороны Творца нельзя говорить, чтобы человек молил его дать ему благо и наслаждение, поскольку это является его желанием — насладить творение. В таком случае нет никакой необходимости просить у кого-либо вещь, которую он хочет дать сам и дает. Из этого следует, что человек должен хорошо все продумать, прежде чем он начнет просить Творца, чтобы дал ему желаемое, то, чего ему не хватает, и что это он вынужден просить у Творца. Это похоже на то, что Творец будто бы не даст человеку до того, как человек сначала попросит Творца. Это значит, что требование не включено в цель творения, которая называется «насладить творение», но это то, что рождается затем со стороны творения. И поэтому творение должно просить Творца, чтобы он дал ему. Но просто о наслаждениях и благах нет необходимости просить Творца, чтобы он дал ему возможность, поскольку таково его желание, поскольку его желание — дать наслаждение и удовольствие нижним. Но необходимо знать, поскольку произошло сокращение, которое называется исправлением творения, как известно, что это было по той причине, чтобы получение подарка Творца не вызывало у творения чувства неудобства, которое называется «хлеб стыда». И поскольку мы это исправление относим к нижнему, которое называется «малхут мира бесконечности», к тому кли, который получил весь высший свет. И это получение после того, как получила наслаждение, пробудилось желание к уподоблению по свойствам. И поэтому Малхут совершила сокращение. И, как говорится в ТЭС, следующее: «Потому что высший свет не прекращает светить творением даже ни на миг». И все понятие сокращения и исчезновения света, о которых говорится здесь, говорится только относительно к впечатлению и получению кли, то есть относительно центральной точки творения. Пояснение. Несмотря на то, что высший свет не прекращает светить, в любом случае, Кли абсолютно ничего не получила от этого света, поскольку уменьшила себя. И, как уже было сказано, понятие «не получать ради самонаслаждения» не относится к цели творения, а это определяется как исправление творения. Это действие, производимое со стороны нижнего, который стремится к уподоблению по свойствам Творцу. Из этого следует, что нижние не могут получить благо и наслаждение, несмотря на то, что Высший желает им дать, поскольку им нужны отдающие келим. И это относится к получающему, а не дающему, как мы уже сказали, что нижний, называемый Малхут мира бесконечности, произвел сокращение. И поэтому это кли относится к нижнему. То есть нижний захочет получить только при условии, что он может намереваться ради отдачи. И поэтому, когда человек собирается молиться Творцу, чтобы дал ему то, чего ему не хватает, нужно сказать, что не хватает и именно того, что не относится к цели творения, а только то, что ему необходимо, это приходит со стороны нижнего, то есть то, что Малхут, называемое нижним, которое получает от Высшего наслаждение, она создала новое кли. То есть, чтобы не получать наслаждение, кроме как в это кли, которое называется кли отдачи. Поэтому только об этом кли он должен молиться Творцу, чтобы тот дал его. Потому что только этого не хватает ему. Но здесь есть место, в котором следует разобраться. И если нижний должен создать это кли, поскольку это относится к нижнему, как мы уже сказали, что Малхут это сделала, а почему человек сам своими силами не делает это кли, но он должен просить, чтобы Творец дал ему это кли. И мало того, мы говорим об этом кли, что нижний должен создать, мы говорим ему, что только этого он должен просить у Творца. Если это относится к духовной работе самого человека, почему же он должен просить об этом Творца? И это рассматривается в Брахот. Рабби Ханина сказал: «Все в руках небес, кроме страха пред небесами, как сказано: „А ты, Израиль, что же требует от тебя Творец? Ничего другого, кроме страха“. Все в руках небес, объяснил Раши следующее. Но праведником или грешником не становится по воле небес. Этот выбор оставлен самому человеку. И открыты ему два пути. И он должен выбрать из них страх небес. И понятие страха объяснено в комментарии Сулам следующим образом. Но не первый страх и не второй ни в коем случае не для собственной выгоды, а только из боязни не упустить никакой малости в доставлении наслаждения своему Создателю. И согласно вышеобъясненному, следует, что страх — это то, что человек должен направлять все свои намерения во всем, что он делает, чтобы это было ради доставления наслаждения Творцу. И мы спросили в таком случае, что понятие «отдачи» возложено на человека это делать. И почему мы сказали, что это он должен просить у Творца? Ведь сказали: «Все в руках небес, кроме страха пред небесами». Но необходимо знать, что человек не способен идти против природы, в которой рожден. И поскольку Творец создал человека с природой желания получать, поскольку без потребности в наслаждении нет никакой возможности насладиться. И мы изучали, что суть творения, которое создано сущим из ничего, — это желание получать. И поэтому, когда человек хочет сделать что-либо ради отдачи, называется, что он идет сейчас против природы. Поэтому нет у человека возможности изменить свою природу. И согласно этому, если нет у человека возможности изменить природу, почему сказали мудрецы: «Все в руках небес, кроме страха пред небесами»? Что отсюда следует, что есть у человека силы изменить его. И можно объяснить, что есть здесь две вещи. Первое — желание, которое называется, что это только в потенциале он хочет отдавать. Второе, что у него есть также возможность претворить свою мысль в действие. И поэтому необходимо объяснять то, что требует от человека, чтобы он выбрал идти путями отдачи и знал, что это и есть кли для получения цели творения, что цель творения — получить благо и наслаждение. А если у человека нет таких килим, он останется во тьме без света. И после того, как он понял это совершенно отчетливо и начинает направлять действия отдачи, тогда он видит, что он не способен идти против природы. И сюда, и тогда приходит время молитвы, но не до этого. Потому что невозможно просить срочной помощи, когда он требует отдающих келим, когда это келим, в который именно он и может получить жизнь. А без этого он считается подобно мертвому. Как сказали мудрецы, грешники при жизни своей называются мертвыми. Ведь по своей природе человек способен просить о помощи только в тех случаях, когда он сам не может достичь требуемого. Потому что до этого существует чувство стыда. Как сказали мудрецы, крум — это унижение для людей. Мудрецы поясняют, когда человеку нужна помощь других людей, то лицо его меняется, как у крума. Что такое крум? Есть птица, живущая у кромки моря, она зовется крум. И когда восходит солнце, изменяется ее окраска на множество цветов и оттенков. И известно, что наша материальная природа дана нам для того, чтобы на ее примере мы научились духовным действиям. Поэтому, прежде чем сам человек знает, что он не способен самостоятельно достичь отдающих келим, он не способен просить Творца, чтобы дал их ему. Получается, что нет у него настоящего желания, чтобы Творец ответил ему на его молитву. И поэтому должен человек работать сам для того, чтобы достичь отдающих келим. И после множества работы, которую он вложил в это, и еще не достиг этих келим, тогда начинается подлинная молитва из глубины сердца. И тогда он уже способен получить помощь свыше, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогает. Но поскольку эта молитва против природы человека, поскольку человек создан желанием получать, что является свойством любви к себе, и как он может молиться Творцу, чтобы дал ему силу отдачи, когда все его органы против этого желания. Поэтому эта работа называется молитвой. То есть, что необходимо приложить огромные усилия, чтобы он мог молиться Творцу, чтобы дал ему силу отдачи и помог уничтожить в человеке силу получения. И поэтому, говорят мудрецы, и вы работали. Это является молитвой, работа в сердце. И теперь понятно, почему молитва называется работой в сердце. Потому что человек должен изо всех сил работать над собой, чтобы уничтожить себялюбие свое и принять на себя работу по достижению отдающих келим. Получается, что над желанием, чтобы у него появились отдающие келим, он должен работать над собой, что он должен молиться, чтобы дали ему силу отдачи. Он пишет здесь в конце, что это против природы человека молиться об отдаче и решение, что нужно дать больше усилия, когда вследствие этого усилия. Я не понимаю, почему это решение, если это против природы. Как вследствие того, что он прилагает дополнительные усилия, он может работать после этого?
Ну, по-видимому, усилие в нем что-то меняет. То, что в нем заложено изначально. И несмотря на то, что ненавидит отдачу, и он далек от отдачи, но за счет того, что прилагает свои силы и просит об отдаче, хотя и не хочет по-настоящему, то постепенно сами по себе эти усилия приближают его к хиссарону отдачи, хиссарону отдавать. То есть, хотя по природе он и не хочет, но за счет приложенных усилий он начинает понимать, что отдающий келим — это то, чего ему недостает.
Как человек вообще приходит к такому состоянию, когда он готов просить о чем-то, что если это он выясняет достаточно глубоко внутри себя, это ненавистно ему?
Это то, что заложено в природе. Если мы просим, даже когда не хотим, но сама по себе просьба, она постепенно превращается в то, чего недостает. То есть это Творец так устроил с самого начала творения. А иначе у нас не было бы никаких шансов изменить природу. То есть за счет того, что мы из лолишма к лишма, это называется, и то, что мы наблюдаем у детей, да и у нас самих. Чем больше мы входим в то, чего не хотим, но тем не менее мы к этому привыкаем, мы это выполняем, и тогда это превращается во вторую природу. И тогда да, хотим. То, что называется «желаю я, хочу я».
Когда человек идет на работу, которую не любит, не желает ее, но он, по крайней мере, видит вознаграждение перед глазами.
Если он увидит здесь вознаграждение явно, то как бы не будет молиться. То есть само по себе вознаграждение закроет ему все.
В этом весь конфликт, что является движущей силой человека вообще желать молиться.
Нет, это не подобно тому, как то, с чем мы знакомы в нашем мире. А если мы соединяемся друг с другом и перенимаем пробуждение друг от друга, тогда наши действия становятся отдающими. И мы начинаем приводить в действие силы, которые повлияют на нас.
Так,
вследствие работы, без того, что мы хотим этого еще, рождается желание, чтобы мы на самом деле стали отдающими?
Да, это как раз то, что называется желание.
А как это желание становится вознаграждением и главной целью, от которой никто тебя не уведет уже?
Тут несколько моментов. Первое. Это то, что мне нечего делать. Или я принимаю это условие, когда я прошу, молюсь и продвигаюсь таким образом. Или я не буду продвигаться. Я обязан принять такое условие, что моя молитва — это как раз то, что выполняет действие, потому что так подготовил Творец. Творец так приготовил саму природу, что просьба может поменять начальные условия.
То есть вследствие работы рождаются две вещи, по крайней мере, когда мы хотим быть в том, что называется отдача вдруг, а второе, что мы должны работать для этого, и мы согласны работать для этого.
Да. То, что человек просит даже без желания, без хиссарона, этим он, тем не менее, начинает ощущать в этом вкус, потому что он пробуждает цвета, которые имеют отношение к тому же источнику. Тогда начинает получать пробуждение свыше.
Я слышал сейчас то, что человек просит без желания, этим пробуждают цвета свыше.
Да.
Что это за слова? Просит без желания.
Ну, смотри, это очень похоже на то, как мы действуем сами с детьми. Мы их обучаем просить. И несмотря на то, что они не хотят, но они начинают понимать, что не включаясь в нас, без просьбы, они не смогут получить. И поэтому желание получать само по себе склоняет себя и соглашается с условиями. А затем, когда принимает эти условия, то и проникается ими, и тогда уже высший свет действует в самих этих действиях и выстраивает в нем новые желания.
Но ребенок просит того, что он хочет.
Ребенок просит то, что он хочет. Но за счет того, что он просит и не получает, он постепенно соглашается с дающим на условия дающего. И тогда он меняется. На самом деле, я хотел о другом отрывке спросить. Он здесь пишет о том, что может молиться Творцу, чтобы дал ему силу отдачи, и отменится у человека сила получения.
Ну,
как можно уравнять желание быть дающим и тем, чтобы остановить силу получения, которая правит мной?
Это вопрос.
Нет, это уже другой вопрос.
Кен. Да.
Как и в каких взаимоотношениях могут находиться две эти просьбы? Я не считаю это двумя просьбами. Ты хочешь доставить наслаждение Творцу. И вследствие этого ты уже выбираешь. Вот и все.
То, что я чувствую в этот момент, что может больше порадовать Творца?
Согласно твоему выбору, да?
И тогда я смогу разделить, хочу ли я сейчас приблизиться к отдаче или удалиться от получения.
Да.
Ведь это очень четкое понимание. Это то, что должно быть в молитве?
Потому что ты выбираешь.
То есть бывает состояние, когда я чувствую, что моя молитва сейчас поможет мне выйти из силы получения ради получения. В этом молитва. А в другой момент молитва может быть в том, что помоги мне быть дающим, как ты.
Да?
И это как бы одна молитва, два разных состояния.
Это не одна молитва, это два хисарона.
И еще момент относительно вознаграждения. Все еще непонятно. Я прошу, помоги мне быть дающим.
Да.
Помоги стать как ты. Но в то же время, когда я прошу это, очень часто я сталкиваюсь с тем, что очень просить откровенно от сердца, потому что уже изначально я знаю, что я не смогу различить и распознать, эта молитва достигла удачи или нет, успеха. И тогда очень сложно серьезно относиться к чему-то, когда у тебя нет понимания, вообще ты добился удачи с этим или нет.
Это не совсем так. Мы можем просить, даже если мы не видим результата, поскольку иначе просьба, она тоже не полная. И поэтому просьба становится большой и долгой работой, но в конечном счете мы учимся тому, как просить по-настоящему. Это берет время. Дай своему соседу.
Рав, после всех этих выяснений и вопросов, что я понимаю и чувствую, это то, что все, что я прошу, зависит от моих товарищей, от моего окружения. Все, что я хочу, тоже от них зависит. Чего мне ожидать от них? Что я должен просить у товарищей, чтобы быть правильно направленным на Творца, чтобы было верное требование?
Ты должен просить у Творца, чтобы помог тебе быть слитым с товарищем. Потому что, в общем, это то кли, в котором ты находишь себя правильно сформированным по отношению к самому Творцу. Вот и все.
Но ведь и сама такая возможность обратиться к Творцу, почувствовать, что есть необходимость обратиться к Творцу, она же тоже зависит от них. Как ни крути с этим, это...
Ты зависишь от товарищей, да? Ну и что?
Ну, это ужасно просто, как все время зависеть от товарищей.
Страшно. Да, ты зависишь от них на 100%, и тогда ты обращаешься к Творцу, чтобы помог тебе вследствие зависимости от них прийти к цели. Это не только связь с Творцом. Молитва — это прежде всего просьба. Связь с Творцом — это понятно, что это открытие связи. А затем, что ты хочешь, почему ты хочешь? Молитва — это сложное обращение.
А то, что я хочу, я прошу отдачи Творцу, ведь в конечном итоге это то, чего не по-настоящему хочу, но то, о чем я должен просить.
Это зависит от того, в какой период ты находишься, на какой части пути. В конечном счете ты начинаешь чувствовать, что отдавать Творцу — это, по сути дела, самый хороший хисарон, самый большой.
Что влияет на мощность молитвы?
На мощность молитвы? Только атмосфера, окружение.
По мере объединения с окружением?
Согласно мере объединения и самому окружению, да? Насколько ты зависишь от них?
Спасибо. Получается, что в результате большинства выяснений, которые здесь происходят, есть разница между тем, что человек чувствует по-настоящему, и тем, что человек читает в текстах, что он должен просить.
Да.
Как убрать это противоречие?
Это постепенно все сходится. Человек буквально чувствует в пути, насколько его желание изменяется, приближается к тому, что написано. Это чудо, но это то, что происходит. Он склоняет себя, он уже видит в этом что-то привлекательное, стоящее во всевозможных аспектах.
То есть есть некая борьба между двумя желаниями. С одной стороны, человек понимает, что это то, что он должен просить. С другой стороны, если он по-настоящему проверяет, что он чувствует сейчас, он видит, что это не то, что он по-настоящему сейчас хочет. И тогда что с этим делать? Просить Творца захотеть то желание, но он все еще в нем не находится. То есть, мне кажется, много вопросов заняты как раз именно этим. Как подвести себя к тому, о чем пишет Раба?
Учиться у окружения. Учиться у окружения. Он в конечном счете должен получить направление от окружения. Киев один.
Да, дорогой Раф, вот вы говорили о том, что я прошу приближения к Творцу, если я понимаю, что я ему этим отдаю. А как прийти к такой точности просьбы? Потому что в эгоистических килим все понятно, чего я хочу и как точно этого попросить. А здесь как вот, вот эту точность просьбы ее построить?
За не в нами отцмо.
Это строится само из сердца человека. Постепенно, постепенно это меняется, 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 пока человек не начинает чувствовать, насколько все больше и больше, его просьба становится все более точной. Меняется и становится. Да.
Хотел спросить. Вначале он пишет, что просьба не включена в цель творения. Почему в самом начале это не является целью творения? Запрос, просьба.
Согласно моему мнению, просьба это то, что мы должны впитать из связи между нами. Зависть, страсть и тщеславие выводят человека из мира, и поэтому мы должны найти эту потребность, что является главным. Он затем пишет, что потребность — это главное. Мы должны найти ее из связи между нами. Я должен учиться у товарищей. И так каждый. когда то, что мне нужно, вот эта потребность.
Он дальше продолжает и говорит, что эта просьба, требование рождается со стороны творения. Что значит, что требование появляется, рождается?
То, что его не было раньше, а теперь оно есть.
Да, но что это добавляет системе, когда вдруг появляется еще один механизм?
Это хисарон со своей стороны, со стороны самого творения.
Еще он пишет, что благо и наслаждение, не надо о них просить.
Да. Потому что они исходят от Творца, а требование должно прийти со стороны творения.
Так если мы просим только о келим, так?
Не достает еще чего-то? Только просить.
И как только появляется кли, тогда и благо, и наполнение входит.
Тогда молитва, все, она уже на месте.
То есть
Творец нам дает кли, когда мы просим. Мы просим, чтобы был в результате хисарон. О чем именно мы просим?
Я прошу хисарона. Только хисарона. Все остальное уже находится.
И как только есть у вас хисарон, тогда это закон, это все. Он пишет, что и два момента, две категории. Первое — желание, которое является в потенциале, просто хочет отдавать.
Да.
А второе — появляется возможность реализовать это, по-настоящему отдавать.
Да.
Зачем нужно второе, если первое достаточно сильное желание?
Само желание, его недостаточно. Вывести это в действие — это то, что нужно. А само желание не называется завершенным желанием. Где он нам это объясняет? Словом, это не полное желание. Если ты не можешь задействовать свое желание в творении, это признак того, что желание не полное.
Что характеризует полное желание, что он получает наполнение?
Когда он воздействует на источник, на Творца и притягивает наполнение.
Так наполнение — это возможность отдавать. Желание — это желание отдавать. И...
Возможность отдавать — это та самая сила, которая вызывает наполнение. В той мере, в какой ты получаешь наполнение, ты доставляешь наслаждение Творцу.
Можно ли сказать, что эти два момента — это как бы лолишма и лишма? Лолишма работают над желанием, чтобы оно пришло к отдаче, а лишма — это уже до возможности отдавать.
Нет. Лолишма — это... Ну, это близко к тому, что ты говоришь, но... Мы приблизимся к этому. Мы приблизимся к этому. Да, Гершин.
Я бы хотел продолжить Авиу об отличии между тем, что мы читаем у Рабаша, когда чувствуем что-то, и то, что мы чувствуем в желании сердца. И есть такое чудо, что это расстояние, это отличие сокращается. Иногда есть другое ощущение, что наоборот, отличие становится все больше. Как только появляется во мне какое-то желание, то... Кажется, что это желание так растворяется, исчезает. Мы удаляемся от того, о чем пишет Рабаш. Я чувствую, что истина у него, она увлекает, но там, где находится человек, это... То есть расстояние до этого только увеличивается.
Это хорошо. Если есть такое ощущение, что увеличивается расстояние. Потому что это правда, это... Начало — это продвижение, насколько мы не находимся в правильном месте.
Можно это продолжить? Период, как я слышал, мне показалось, вы сказали, человек включается в окружение, и тогда в конце концов сокращается это отличие. Но еще раз, практически человек включается в окружение десятки и десятки лет, а отличие только растет, оно не сокращается. Может быть, чего-то не хватает, может быть, есть упущение в чем-то.
То, что нам кажется, что мы отдаляемся от цели, отдаляемся от Творца, отдаляемся от правильной просьбы, что мы не можем правильно включиться в высшую силу, это истина и продвижение. Да? Можно просить обо всем. Только вопрос, насколько это действует. Если я раскрываю, что только слияние может дать мне все, что я хочу, так я только на это и направлен.
Есть еще вопросы? Кабью 9. Я понял из статьи, что то, о чем мы должны молиться, это помощь от Творца в построении келим, чтобы Творец мог их наполнить. Так ли это? Если это так, то как мы выстраиваем подобное кли в группе?
В группе это очень просто. То, что мы хотим быть ближе, и видим, что это тоже невозможно, что не получается у нас. И это на самом деле удивительно. Я думал, что я не хочу быть таким близким к товарищам. Затем я раскрываю, что я действительно хочу, но я не могу быть близким к ним. И тогда начинается работа.
Woman Москва, 8 вопрос. Так как же наша просьба влияет на изменение в нашей связи и в исправлении человека?
Мы можем задать массу вопросов, но связь между ними, она проста. И если мы соединяемся, тогда все наши вопросы становятся одним вопросом. Одним вопросом — это только единство между нами, слияние. Мы должны понять, что наша цель в конечном итоге — когда мы находимся в исправлении, это потому что то самое разбитое кли Адама Ришона должно прийти к единству, к соединению, к поручительству, к тому, чтобы стать как один человек в едином сердце. На самом деле это стоит как цель. И если мы этого потребуем, кроме этого, нам ничего не нужно. Все включится в это. Все в это
включится. Да. Когда мы слушаем вопросы товарищей, выглядит так, что это такой цикл важности. Когда есть важность, то мы молимся, и все становится понятно. И в вопросах мы слышим о привычках, о рутине, что мы ежедневно молимся, повторяем это. И вопрос у меня — это некое явление, как создать новый вкус в важности?
Да.
А с чем это связано? Как создать новый вкус в важности? Чтобы человек начал, как пишет Рабаш, с нового листа писать каждый день.
Ну, это снова через то, что ты смотришь по-новому на группу. Зависть, почести, честолюбие вводит человека на следующий уровень, более высокий.
Но и это входит в рамки привычек, рутины.
Не знаю. Я думаю, что впечатляться от новой зависти — это новый день, новая ступень. Неверно. Нужно так разогревать себя. Тем, что мы недостаточно продвигаемся. Необходимо вкладывать в это больше усилия. Мы как будто бы ждем, когда это произойдет. Может. А то, что нам нужно, нам нужно постараться давать пример ближнему, товарищам. Смотри, если сейчас вокруг тебя находится, скажем, 300 человек, и в мире вместе с нами сейчас во много раз больше, если бы мы думали, как пробудить сердца товарищей, что это моя работа в данный момент, мы бы достигли успеха по-крупному. Да.
А как я могу помочь товарищам почувствовать тот совет, который вы дали?
Ты должен быть актером. Актером. Как будто бы ты горишь изнутри, и тебя разрывает снаружи. Ты обязан достичь цели творения, пробудить Творца, объединиться с товарищами, и чтобы это было слияние вечное с товарищами и с Творцом, вместе на 100%.
Почему как будто это действительно горит во мне? Я не просто так сижу.
Ну, так товарищи должны это почувствовать. В чем-то они видят. Видно по тебе. Но это, очевидно, недостаточно. Итак, каждый.
Как в течение урока я могу пробудить сердца товарищей?
И в тишине, и голосом.
Но я спрашиваю о том, как это сделать тихо. Есть много товарищей в мире, которых я не вижу, и они меня не видят. Как пробуждать их? Как пробуждать сердце каждого?
Стараться через вопросы, через мысли, через участие. Это то, что мы должны делать.
Как их проводить в мысли?
В том, что ты находишься в мысли, чтобы пробудить их, и ты все время думаешь об этом. И если ты отвлекаешься от этого, то ты опускаешь все кли. И так каждый. Так каждый.
Что-то, что получает свыше. Я хочу продолжить вопрос Йохая. И я вас об этом часто спрашиваю. Как, кроме примера, я могу давать пример окружению, чтобы позволило человеку не убегать, оставаться, возвращаться. Разумеется, это процесс, когда мы даем поддержку. Но вмешаться в отношения человека с Творцом, дать ему правильную просьбу, правильный хиссарон, потребность в отдаче, мне кажется, что у меня для этого нет сил. Нет возможности.
Это молитва. Это как раз-таки и есть наша работа. Молиться за товарища. И тогда удостаивается в начале, как написано.
Написано так же, человек да поможет ближнему. И что товарищ должен молиться за товарища, и так мы получаем ответы. Но не знаю, как это сделать.
Но ты уже понимаешь, где хиссарон. Хиссарон, он в том, что мы не чувствуем хиссаронот товарищей и не можем подсоединиться. Так давайте попросим у Творца, чтобы он дал нам возможность. Почему ты не попросил?
Когда я прошу, это вопрос, который я задавал вам уже несколько раз. Я вижу, что что-то во мне не в порядке, поэтому я не получаю эту возможность.
Что у тебя нет к этому истинного хиссарона внутри тебя, чтобы ты почувствовал, что это твое сердце хочет.
Ну, может быть, это целый набор вещей. Недостаточно силы любви, недостаточно... Ведь Творец любит товарища больше, чем я. Он знает, что делает. А я, когда вмешиваюсь в это, я должен каким-то образом быть еще сильнее, еще более любящим, более чем-то. Может быть, Рав может дать ответ, чем я должен быть больше, чтобы добиться успеха?
Это называется поручительство, что не ты один делаешь это действие, а все вместе.
Я должен мобилизовать свою десятку?
Да. Да? И тогда это произойдет очень быстро и достаточно гладко.
Спасибо.
Понятно? Ладно. Это тема, которую мы начали сейчас копать глубже, и это очень важная тема.
Исуди.
И не решение?
А что такое просьба без боли? В чем сила ее?
Творец дает нам боль. И мы довольны таким пробуждением?
Нет, это просьба, как вы говорите, что животные тоже молятся.
Ну,
так как прийти к просьбе? Какова движущая сила просьбы, чтобы в ней была сила? Мы сидим, мы соединяем слова, произносим их. Но что, чем подменить боль, чтобы это давало силу?
Это хиссарон к молитве. Это молитва, предваряющая молитву. Хиссарон к хиссарону. Когда мы сами готовим себя к таким состояниям, из которых можем просить, спрашивать, это тоже зависит от нас. Я не жду хиссарона. Я хочу выстроить в себе хиссарон. Да будет желание пред тобой, сказано. Будет желание пред тобой. Понимаешь? Это то, что мы хотим пробудить.
То есть, если хиссарон естественный, и я чувствую его, то он уже животный.
Да? Это уже не работа. Это реакция, действие.
Так мы вместе должны создать что-то, чего даже нет во мне.
В тебе нет, во всех есть. Вместе. Когда мы поймем, что обращение к Творцу должно быть коллективным, тогда отсюда и далее мы начинаем продвигаться по прямой.
В продолжение вопросов Якова и ответа, которые вы дали. Если Хисарон, если должен предварить нашу просьбу, то он уже не ощущается как боль?
Хисарон отличается как хисарон, ощущается как хисарон, как боль. Он также может ощущаться и как наслаждение, что наконец-таки я хочу этого.
То есть крик в таком случае, он не из боли. Об этом, собственно, вопрос. Это не уравнение, что хисарон равен боли. Бывает хисарон без боли. Об этом вопрос.
Может быть, хисарон без боли.
Спасибо. Быстрее. Почему молитва относится к исправлению творения?
Потому что это смена хисарона. Согласно нашей просьбе, и нет ничего больше хисарона. Творец создал хисарон, желание получать, а мы просим заменить его на что-то другое, на желание получать другое. Аурен.
Написано, то, что требуется от человека, чтобы он выбрал идти путями отдачи и знал, что это кли для получения целетворения, то есть высшего блага и наслаждения. И если у него нет этих келим, он остается во тьме без света. Выяснение, которое нужно полностью выяснить, как он говорит здесь, это как бы основа развития духовного.
Основа духовного развития — это молитва. Что если мы поднимаем ее из соединения сердец, и каждый копает в своем сердце и соединяет свое сердце с сердцами товарищей, то в конце концов мы приходим к такому хисарону, на который Творец обязан ответить. Это называется «Победили меня сыновья мои». И Творец радуется тому, что мы обязываем его, что мы организуем его, так бы я сказал. Этим он доволен, этому он рад.
Как объединение сердец связано с выбором идти путями отдачи?
Мы в соединении сердец мы заявляем, мы представляем наше желание идти в отдачу. И нет большей отдачи, чем ты соединяешься с сердцем товарища и наполняешь его.
Можно иной вопрос?
Да.
Я вначале слышал, как Рав сказал, что нам нужно пробуждать себя, и иногда пробуждение начинается с очень далекого места, как, скажем, страха наказания.
Угу.
Что такое пробуждение от страха наказания?
Пробуждение из страха наказания — это раскрытие внутреннего желания, которое есть в человеке, который все время боится и прежде всего боится наказания, того, что получит удары, что будет страдать. А затем, если он уже уверен, что нет страдания, и это может быть, если он уже приходит к хасадим, к отдающим келим, тогда он может отныне и далее перейти к получению ради отдачи.
По отношению к примеру, который человек, когда человек дает пример или старается дать пример, естественным образом он ждет результата в товарищах от своего примера. Верно ли вот так ждать результата от примера, который показываешь?
От примера товарищей?
Пример, который человек старается дать товарищам. Он делает преодоление, усилия, внешнее, по крайней мере.
Достаточно усилия.
И он должен ждать результата?
Нет, нет. Главное — это отдача. А в этом можно сказать, что Творец закончит за меня. Если я стараюсь сделать на данный момент от всего сердца, то я должен быть уверен, что мое действие в чем-то
реализуется. Можно еще вопрос? Коллективная молитва. Можно ли сказать, что мы все просим одного и того же? Или мы просим, чтобы у товарищей было?
Нет, коллективной молитвы не может быть, если мы не направляем ее на Творца. На Творца. Я могу молиться о товарище, чтобы у него было там, не дай Бог, если ему там здоровья не хватает, чтобы было здоровье. Но коллективная молитва, коллективное обращение — это только Творец. Он, чтобы был в центре нашей молитвы. Все эти выяснения пока еще преждевременны, но то, что я хочу пробудить твое сердце, еще несколько таких же, как ты, то этим я, в конце концов, прихожу к состоянию, когда мне нечего просить, а только Творца, потому что Он удерживает сердца, и это становится моей молитвой. То есть снова Творец, Он на пути к тебе, и к Нему, и к Нему, и к Нему, и так ко всем. То есть я должен обращаться к Творцу, а товарищи получат уже от Него.
Вы сказали, что условие для просьбы — это вместе, что мы должны просить вместе. Теперь, есть ли возможность измерить, насколько просьба вместе?
Нет. Я не думаю, что эта индикация существует. Мы просто должны стараться быть как один человек в одном сердце. Всё? Измерить каким-то прибором, на сколько процентов мы объединены или нет. Мы можем потом измерить, но это уже ступени нашего соединения в сферот.
Но почему, если это условие, и условие необходимое, почему не дать возможность людям знать, они вместе молятся или нет, если это настолько важное условие?
Нет, они не смогут отыскать истину, если это будет им ясно. Они должны искать. Они должны быть в поиске, в стремлении. Должны быть как собака, которая бежит и там обнюхивает все. Так мы должны быть.
То есть никогда такого не будет, как в материальном, что мы входим в одну комнату, 10 человек, читаем один и тот же текст, это называется «вместе».
Это не называется «вместе».
Вместе, в материальном, внешне это называется «вместе», в одном и том же пространстве. Мысли у каждого, конечно, могут быть.
Так это не называется «вместе». Но в духовном мы измеряем только согласно желанию.
Поэтому я и говорю, если бы можно было действительно почувствовать, что мы вместе,
так что за работа была бы у тебя, если бы ты видел, где ты находишься, у тебя не было бы порыва обратиться к Творцу, порыва обратиться к товарищам.
Но если я бы видел, что Акока не со мной, я бы старался ему помочь. Если бы он видел, что я не с ним, я бы молился Творцу. А так я во тьме, не знаю, вместе мы или нет.
Именно потому, что ты во тьме, ты должен продолжать, продолжать и продолжать, пока не войдешь в свет. Нет, это неверно. Я вижу в этом огромное спасение. То, что Творец создал тьму, это творение, отдельное творение, и оно полностью нам во благо. Вы не можете, может быть, не все, но пока что не можете понять, что каждую секунду, которую создал процесс, и каждый и весь процесс, который мы проходим, есть только забота о нас. Только забота о нас. Посмотрите на мать, на молодую маму, особенно, как она беспокоится о своем младенце. И так, и этак. И все время она ищет внутри себя, как сделать еще что-то лучше, как что-то улучшить. И это самая маленькая ступень, и я прошу прощения, животное. Но это так. Не понял.
Слова никогда не выражают чувства, это всегда ложь.
Верно.
Как построить молитву, если это ложь? Может быть, это не материал для разговора с Творцом?
Но Творец не слышит то, что ты произносишь ртом. Он измеряет сердце, он чувствует твое сердце, что ты хочешь. Не произносишь. Если ты будешь знать, как раскрыть сердце, неограниченно, чтобы сердце было полностью открыто и направлено на Творца, и сколько он хочет дать тебе, ты готов получить, чтобы доставить ему наслаждение, это истинная молитва.
Спасибо.
Но мы приближаемся к этому, ребята. Даже сегодня мы уже час 45 находимся в таких выяснениях. Было много выяснений, в которых нет как бы хороших результатов. Но все-таки они вызвали другие выяснения, более внутренние. Это что-то. Сегодня мы подошли к выяснениям намного более внутренним, чем мы обычно производим. Это может быть непонятно так, внешне. Но... Сегодня мы читаем статью Рабаша, и вчера мы читали статью Рабаша. Вместе все читаем, вместе с вами, потом вы объясняете нам, что происходит в нас в то время, когда мы так идем за Рабашем. Что он делает в нас?
Проблема в том, что слова, они стирают внутреннее воодушевление, чувство. То, что происходит с нами, это раскрытие сердца. Раскрытие сердца. И интересно, где-то до 20-25 минут назад все было как-то перекрыто, закрыто. Все чувствовали какую-то пробку. Что нету прояснения ни в разуме, ни в сердце, ни в связи между нами. И затем это начало раскрываться. Это нужно взять в качестве примера. И вы видите, час 45 мы находимся на уроке. Почему мы не оставили это полчаса назад? Потому что мы должны прийти все-таки к какому-то достижению, какой-то связи, новой, правильной. Чтобы сердце расчувствовалось.
Сейчас говорили. Спасибо. Что раскрыло, что убрало пробку в уроке? Мы все были в каком-то... Воодушевлялись от этой пробки, не видели, как пробиться, как будто бы перед нами есть какая-то стена, и мы не можем ни перепрыгнуть ее, ни подкопать ее. А что делать? С этой помехой. И с помощью свыше мы начали ощущать, что вдруг это все больше и больше проясняется и раскрывается. А что раскрывается? Если ты скажешь, ты скажешь те же слова, что и прежде. То есть раскрывается какая-то связь внутри сердца.
Так когда мы чувствуем, что просто что все замкнуто, просто продолжать?
Да. Продолжать.
Какова разница между местом, о котором вы говорили, что нам запрещено сидеть и ждать, что что-то произойдет, что мы, когда мы ждем, что что-то произойдет, и ситуации, когда в конце концов это так, и происходит что-то свыше, происходит какая-то помощь свыше, и что-то раскрывается.
Потому что все хотят более или менее, чтобы это раскрылось. И часть нас, по крайней мере, люди, которые не готовы уступать, чтобы мы достигли какого-то раскрытия этой статьи для нас.
А где место, где мы как группа
делаем вот этот подъем, чтобы не ждать, что что-то само собой придет, изменится. Что все зависит только от того, что свыше.
Да, мы должны привыкнуть. Свыше тьма должна
предварить.
Очень особый урок. Каждый вопрос и ответ связан с десяткой. Короткий вопрос. Подготовка к молитве. Подготовку, которую мы производим перед молитвой. Это связано с нашим поручительством?
Да, да. Кроме поручительства нам ничего не нужно. Потому что мы снова должны понять, что исправление только в возвращении кли Адам Ришон.
Если кто-то не выполняет поручительство, истинная молитва не может выйти.
Ну, общая молитва, разумеется, не сможет выйти, но мы еще далеки от нее. Все-таки на несколько процентов молитва осуществляется, дает нам результаты. Пожалуйста.
Еще раз место четырех миров Абия и понятие парсы между миром Ацилут и мирами Биа. 65-й пункт. И вот выяснилось, что вся основа Цимцум Бета, описанного выше, сформировалась только в парцуфе Никудот Десак, место которого находится от Табура Ак и ниже до Сьюма Раглав, то есть до места, находящегося выше точки этого мира. И знай, что все те изменения, которые произошли вследствие этого второго сокращения, произошли только в парцуфе Никудот Десак, но не выше него. А сказанное нами выше, что благодаря подъему Малхут до середины Тиферет Деак, которая завершила там парцуф, вышли нижняя часть Тиферет и Неим Деак за пределы парцуфа и стали пустым пространством, это не означает, что это произошло в Тани самого Ака, только в Тани парцуфа Никудот Десак Деак. Но в самом Ак считаются эти изменения лишь подъемом мана. Это значит, что он облачается в эти изменения для того, чтобы создать 10 сферот де Никудим в их свойствах, но в самом Ак. Что он хочет подчеркнуть здесь тем, что он говорит, что в самом Ак не произошли никакие изменения?
Мы сейчас говорим о втором сокращении и обо всем, что происходит при этом втором сокращении и от Табура Ак и ниже. И он хочет сказать, что все это не относится к самому Ак, а только к тем парцуфам, которые сейчас вышли при втором сокращении.
Почему ему важно подчеркнуть, что то, что происходит с Никудот Десак, решение Цимцум Бет не влияет на Тани Деак относительно него, а это как ман, на который он потом реагирует выходом Никудим?
Потому что выше не меняется от того, что меняется нижний. Он получает Есарон нижнего и реагирует на него. Но эти хесароны, которые приходят к нему, для него это как ман, то есть как маленькая добавочная вещь. На него это не влияет, а влияет только на то, что он должен, на его заботу о нижнем.
Можно из этого чему-то научиться для нашей работы, высший и нижний?
Да. И о Творце мы должны сказать, что, разумеется, мы не выглядит так, что в Творце есть изменения. И все, что происходит, происходит только по отношению к творениям. А в Творце нет никакого изменения. Он облачается на эти изменения для того, чтобы заниматься нижним. Он говорит там, что иногда он показывает такой радостный лик, иногда серьезный, но все это для того, чтобы нижний больше впечатлился и быстрее получил воспитание.
Все выяснения, которые производят нижний, только для того, чтобы создать связь ман с высшим.
Да. Прочитаем еще один параграф.
67-й параграф. А причина сказанного в том, что место мира Ацилут означает место, пригодное для распространения высшего света, и вследствие подъема Малхут Мисаэмит вместо Бины Дегуф, которая называется Тиферет, получается, что там заканчивается Парцуф, и свет не может пройти ниже этого места, ведь место мира Ацилут оканчивается там, в середине Тиферет на уровне Хазе. И ты уже знаешь, что это новое окончание, Сиюм, которое образовалось здесь и называется Парса, и находится она под миром Ацилут, и в этих сферот, которые находятся ниже Парсы, есть три деления. И это потому, что на самом деле ниже Ацилута должны были выйти только две сферы. Зон Дегуф, называемый Негим, ведь из-за того, что Сиюм был сделан в Бине Гуфа, то есть в Тиферет, только зон, который ниже Тиферет, находится ниже этого Сиюма, но не сама Тиферет. Однако нижняя половина Тиферет тоже вышла под этим Сиюмом. И причина этого в том, что Бина Дегуф тоже состоит из 10 сферот Кахабзон. И вследствие того, что эти зон Дебина являются общими корнями зон Дегуф, которые были включены в Бину, они считаются такими же, как и они, и поэтому вышли также зонды Бина ниже Парсы Ацилута вместе с общими зонами. И из-за этого разделилась сфера Тиферет по своей ширине вместе Хазе, потому что Малхут, которая поднялась в Бину, находится там и выводит также зон Бины наружу, то есть две трети Тиферет от Хазе и ниже до его окончания. Но вместе с тем существует разница между двумя третями Тиферет и Неим, потому что две трети Тиферет относятся на самом деле к Бине Дегуф, и они вышли вниз, ниже окончания мира Ацилут, не из-за себя, а лишь потому, что они являются корнями зон. И поэтому в них нет большого изъяна, ведь они вышли ниже Ацилута, не из-за себя. И поэтому они отделились от Неим и стали самостоятельным миром, и он называется миром.
Я вижу, что
что
мы уже не будем в это входить. Постарайтесь пройти это до завтра. В группах объяснить друг другу это разделение. Разделение на четыре мира, Ацилут Брия Ицира Асия. Почему есть разделение на эти четыре? И все, да? Где их место? Что особого в каждом месте, в каждом мире? Каково особое свойство его? Что это за расстояние или пространство, вернее сказать, пространство, которое занимает мир?
Давайте посмотрим это.